Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые я для вас выделила к этому часу. Начнем с громкого заявления Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что осуществлен научный прорыв в лечении COVID-19. И тема номер два – это опор России, который продолжает бороться с букингом и предлагает запретить букингу ставить требования по ценам отелей, которые размещены на платформе. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. На ленты информационных агентств мы тоже смотрим. Глава группы IB рассказал, как россиянам защититься от кибератак. Классическая ошибка, например, я хочу купить себе антивирус и так далее. Надо отталкиваться от знаний, как злоумышленник взламывает, что он делает. Вы откроете для себя науку, что я не должен сделать, чтобы, советует эксперт. Так, а еще сбор средств на установку памятника уличному коту по кличке Боб начали в Британии. Вчера весь день об этом говорили, что этот знаменитый кот умер, и вот теперь ему памятник собираются ставить. Какие-то памятники сносят, какие-то памятники ставят. Так, Мосгорсбирком обратился в МВД из-за информации о ложных аккаунтах для онлайн-голосования, продолжают в этом тоже разбираться. Так, и Минэнерго ожидает изменений в структуре энергетики в будущем из-за COVID-19. Это заявление Александра Новака.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, британские медики представили результаты применения препарата дексаметазон. Он на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, подключенных к аппаратам ИВЛ. Об этом заявил генсек ВОЗа Тедрос Гебрейсус. Производители заявили о поставке партии препарата от COVID-19 в больнице. Гебрейсус говорит: поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв. Дексаметазон – это стероид, который используется аж с 60-х годов прошлого века как противовоспалительное средство. Применяют его в том числе и для борьбы с онкологическими заболеваниями. Организация отмечает, что положительный эффект от стероида наблюдался только у пациентов с тяжелым течением болезни. Николай Крючков на связи с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Александрович, а скажите, не громкое ли заявление «научный прорыв»?
Ну, сказать «прорыв» сложно, но действительно мы получили впервые данные такого высокого качества, подтверждающие эффективность дексаметазона, довольно старого препарата, относящегося к классу глюкокортикостероидов, давно известного дешевого препарата в отношении к лечению тяжелых случаев коронавирусной инфекции.
То есть теперь он не будет дешевым?
Нет, он будет дешевым, поскольку отсутствуют патенты сейчас, то есть этот препарат не защищен патентами. Вот, и, соответственно, я думаю, что повышение цены, если и будет, то не очень значительное.
Смотрите, Николай Александрович, вот США на днях отказались от хлорохина, который, другие названия какие-то там, плаквенил, еще какие-то, насколько я понимаю.
Гидроксихлорохин.
Да, гидроксихлорохин, прошу прощения. Из-за риска сердечных заболеваний. У нас он остается в рекомендациях Минздрава. Теперь Оксфорд заявляет об очередном прорыве. Вот здесь важно понять, как быстро и без последствий можно определить оптимальный протокол. Потому что вот американцы говорят, нет, соотношение риска-пользы все-таки в сторону риска, потому что люди лечим от ковида, а умирают они от сердечного приступа. Где-то оставляют это лекарство, при этом оно становится дорогим и исчезает, например, из аптек, и его не могут приобретать те люди, которые не от коронавируса лечатся, а от аутоиммунных, например, заболеваний. И вот эта путаница, она же усложняет процесс.
Конечно, конечно. Дело в том, что в тех условиях чрезвычайной, можно сказать, ситуации, да, в которой мы находимся, тогда, когда нужно принимать значимые, важные решения в отсутствии полного информации, да, то есть когда мы имеем неполную информацию только лишь. Вот в случае, например, с гидроксихлорохином показалось, что, скорее всего, его назначение было не нужно, не обосновано. Ну, опять же, окончательный вывод пока делать нельзя. На самом деле до сих пор проходят крупные клинические исследования, в которых, собственно, гидроксихлорохин, а также азитромицин вместе с гидроксихлорохином или отдельно, исследуются именно для лечения в отношении эффективности и безопасности при лечении коронавирусной инфекции. То есть мы не поставили точку. Но пока накапливающиеся данные теперь уже говорят, что все-таки польза от препарата, если есть, то очень слабая, а вред вполне ощутимый может быть. Да? И особенно у той категории людей, которые имеют хронические заболевания, пожилые люди, у которых проблемы с сердцем. Соответственно, а это, собственно, та категория людей, которые наиболее серьезно страдают от коронавирусной инфекции, вот новой. Да? Соответственно, поэтому профиль, вот соотношение риск-польза сейчас, считается в мире, вот буквально недавно, да, посчитали в мире, что он стал не в пользу эффективности, а скорее, так сказать, все-таки, скорее всего, риски превышают пользу от применения препарата. Но опять же, да, я считаю, что в России тоже нужно пересмотреть практику применения, особенно применение при нетяжелых случаях коронавирусной инфекции.
Вот этих противомалярийных препаратов вы имеете в виду? Гидроксихлорохина вот этого или чего?
Ну, конкретно, да-да-да, мы сейчас про гидроксихлорохин говорим. Так. Дело в том, что это разные препараты. Есть хлорохин, есть гидроксихлорохин.
А да. Американцы наиболее сказали, что... и хлорохин нехороший, гидроксихлорохин нехороший. Поэтому я и спрашивал вас об обоих.
Да-да-да, оба препарата, особенно, ну, понятно, гидроксихлорохин, например, это для России актуально, да, в большей степени. А хлорохин и гидроксихлорохин для США. Ну, вот оба препарата, они, к сожалению, не прошли проверку в ранних вот этих клинических исследованиях. Пока ранние результаты не подтверждают и их преимущественную эффективность над рисками применения, то есть пользу над рисками. Но опять же, окончательные точки мы сейчас не ставим. Более точные сведения мы все-таки получим по результатам более крупных многоцентровых международных клинисследований, которые сейчас идут, в том числе исследования гидроксихлорохина и, соответственно, и азитромицина. И, соответственно, после этого только можно делать окончательный вывод. Пока лично вот с моей точки зрения применение этих препаратов для лечения коронавирусной инфекции, особенно средней степени тяжести, ну и, собственно, и даже тяжелой, оно не обосновано.
Понятно. Смотрите, тогда возникает вопрос. Опять же, немножечко это уравнение со многими неизвестными, и получается, что пробуют это, безусловно, на самих пациентах. И важно понять, как быстро и без последствий можно все-таки оптимальный протокол определить, нужно ли создавать принципиально новые лекарства или действительно обходиться теми разработками, которым уже 50 лет. В случае дексаметазона, например.
Да-да-да. Ну, собственно, оба способа, они вполне применимы. Просто надо понимать, что те препараты, которых нет на рынок, их просто еще нужно вывести, нужно будет на рынок, масштабировать производство, соответственно, наладить логистические цепочки. Это сложный процесс. А те препараты, которые уже есть на рынке, ну, они уже есть. Их не нужно ни регистрировать, соответственно, ни налаживать логистику, может быть, только там адаптировать ее к возросшему спросу, и не более того. Соответственно, оба варианта хороши. И мы не знаем, какой действительно препарат наиболее хорошо сработает у какого группы пациентов заранее. Мы же не знаем этого. Uh-huh. Что касается дексаметазона, сейчас действительно вот это последние результаты предварительные исследования, которые озвучил, собственно, Оксфорд, да, они, собственно, говорят о том, что действительно дексаметазон у тяжелых пациентов, которые находятся на ИВЛ или кислороде, да, у них этот препарат достаточно сильно снижает важные конечные, улучшает конечные точки важные, в том числе снижает там смертность, да, в том значительным образом. Вот, поэтому препарат очень дешевый, еще раз говорю, он хорошо доступен, поэтому, скорее всего, именно для тяжелых пациентов дексаметазон может теперь использоваться. Другое дело, что, опять же, окончательные результаты мы узнаем чуть позже, когда накопятся данные других исследований. Дело в том, что мы очень сложно делать выводы на основании одного только клинического исследования, да? Или тем более промежуточных результатов. Поэтому, конечно, мы получим более точные данные, они собираются, этот процесс идет, но это осень, зима или ранняя весна следующего года. То есть, ну, нужно еще подождать. Тем не менее, с учетом последней информации, наверное, использование дексаметазона в этом случае, именно для тяжелых случаев, оно оправдано.
Смотрите,
не для средних и не для легких случаев.
Николай Александрович, смотрите, но вот в Англии, насколько я понимаю, в марте начали серьезные исследования с дексаметазоном, и при этом это вызывает, например, тревогу у ревматологов. В частности, вот одна ревматолог британская из госпиталя университетского колледжа Лондона говорит, что данные о предыдущих эпидемиях, вызванных родственными коронавирусами, говорят о том, что от стероидов мало пользы, и они даже могут увеличить время, необходимое больному для избавления от вируса. Вот как здесь быть?
Вот я поэтому говорю, что дексаметазон и глюкокортикостероиды, в чем смысл их применения?
Да.
Дело в том, что мы знаем, что у тяжелых пациентов развивается гиперактивация, потом неэффективная гиперактивация иммунной системы, так называемый цитокиновый шторм.
Угу.
Когда и клетки иммунной системы, и, соответственно, цитокины, это те вещества провоспалительные, да, которые выделяются, соответственно, они вызывают ряд серьезных патологических нарушений. А вот глюкокортикостероиды, они как раз вызывают широкую иммуносупрессию, то есть подавление иммунитета, в том числе резкое ослабление синтеза вот этих провоспалительных цитокинов. Да? Естественно, поскольку иммунная система подавляется, ее эффективность в отношении, ее противовирусное действие иммунной системы, оно тоже ослабляется. Но здесь важно, на каком периоде заболевания мы используем глюкокортикостероиды. Их ни в коем случае нельзя использовать ни для профилактики, об этом никто не говорит, ни для легкой, я имею в виду среди специалистов, ни для лечения легкой степени тяжести заболевания, или даже средней степени тяжести. Почему? Потому что нам нужно, чтобы иммунная система боролась с вирусом. Но когда иммунная система проигрывает вирусу, да, когда патологический процесс зашел слишком далеко, наиболее важным компонентом патологического процесса уже является не сам вирус, а реакция иммунной системы, вот это системное воспаление, которое, собственно, хорошо и подавляется дексаметазоном и другими глюкокортикостероидами. Вот, собственно, в этом смысл назначения. Поэтому, собственно, и следуют их. Мы не говорим, что дексаметазон эффективен при легкой степени тяжести в течение коронавирусной инфекции. Ни в коем случае. Наоборот, можно навредить, я согласен здесь. Да? Вот, можно перевести эту среднюю тяжесть в более тяжелое состояние. Но когда уже состояние у человека тяжелое, когда у человека уже проблемы серьезные с легкими, с газообменом, соответственно, в этот период действительно, с учетом последних данных клинического исследования, применение дексаметазона, наверное, уже оправдано. Но еще раз говорю, точный результат мы получим чуть-чуть позже.
Чуть-чуть позже, ну, когда, понятно, статистика будет уже...
Да, когда будет несколько
серьезная масса, да, масса накопленных знаний. Но тогда, смотрите, Николай Александрович, здесь нужно понять, а трудно определить, какой процент вызван, например, самим вирусом, а какой иммунной реакцией? То есть комбинированное поражение от вируса, от иммунного ответа, оно же встречается довольно часто, и именно это заставляет врачей там пересматривать протоколы, пробовать те или иные лекарства, чтобы оптимальное какое-то соотношение препаратов, видимо, подобрать.
Да, это всегда очень сложный вопрос вот такого рода заболеваниями. С моей точки зрения, на ранних стадиях, конечно, преобладает, на ранних стадиях инфекции или при легком течении, наверное, преобладает сам вирусный компонент. Вот, соответственно, сам вирус оказывает поражающее воздействие, а организм неким образом там восстанавливается, да? То есть восстанавливает целостность системы, что называется. Но при тяжелых случаях у ряда людей, которые иммунная система которых не справляется с вирусом, да, у них действительно начинает резко преобладать. Первое, провоспалительный компонент, то есть реакция иммунной системы. Второе, это коагулопатия, то есть это свертывая системные нарушения свертываемости крови.
И риск тромбов тогда возникает.
Я про это и говорю, да, и образование тромбов, то есть это так называемый ДВЛ-синдром в крайнем случае. То есть вот эти два момента на них, они не связаны, скажем так, они не вызываются непосредственно вирусом, строго говоря. То есть вирус является катализатором, активатором этого дела, да? Но иммунная система и сам организм, он вносит значительную лепту в развитие этих состояний. Но это происходит не у относительно небольшого количества людей. Большинство людей подавляюще справляются с вирусом благополучно, да?
Так.
И у них нет таких реакций. Поэтому еще раз говорю, что для легких степеней тяжести, для бессимптомного, понятно, при легкой степени тяжести и даже средней, тут, наверное, все-таки вирусный компонент преобладает, особенно на ранних стадиях заболевания, ну, скажем, до 2-3 недель, да, вот момента там проявления
клиники. Да.
Потом, соответственно, может перейти. А для тяжелой степени тяжести, там однозначно, ну, с моей точки зрения, преобладает уже вот этот негативная реакция, компонент негативной реакции организма в виде воспаления, повышения свертываемости крови и развития недостаточности ряда систем, сердечно-сосудистой там и прочего.
Понятно.
То есть это как бы уже является преобладающим. Именно поэтому в этом случае, когда уже главный враг, наверное,
побежден?
Сколько вирус, да, сколько сам организм. Соответственно, в этом случае дозы, собственно, введения дексаметазона, ну, наверное, и других ГКС препаратов, оно может быть полезным для того, чтобы остановить вот эту активную массивную воспалительную реакцию и, может быть, сохранить хотя бы часть легких непораженными.
Спасибо.
Или снизить степень общего поражения.
Да, благодарю вас, Николай Александрович. Николай Крючков подробно нам все рассказал. Генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог. Ну вот, например, Питер Хорби, который изучает инфекционные болезни в Оксфордском университете и возглавляет вот это исследование как раз, которое прорывным назвала Всемирная организация здравоохранения, он отмечает, что используются относительно небольшие, во-первых, дозы этих стероидов, более значительные дозы обычно не рекомендуются, с ними, с низкими дозами не все так ясно, это испытание рекомендовали очень многие авторитетные органы, включая Всемирную организацию здравоохранения. При этом есть, конечно, специалисты, которые опасаются последствий, а другие говорят, что, в принципе, вот использование в рамках рандомизированных клинических испытаний, то есть рандомно, это единственный путь, и иного способа нет. Работает такое лечение или не работает? Но вот с хлорохином и гидроксихлорохином вроде бы разобрались Соединенные Штаты Америки, говорят, нет, все-таки риск здесь гораздо больше. Теперь пробуют вот этот вот дексаметазон. Ну, посмотрим. Я вижу ваше сообщение, вы говорите, вот лимонадный джо, я дексаметазон принимала еще в советское время. С 60-х годов действительно это лекарство существует, этот стероид используется как противовоспалительное средство, и поэтому, видимо, поднимают, смотрят, а что еще может сработать? Других способов нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опора России предложила запретить Букингу ставить требования по ценам. После долгих попыток разобраться с условиями сервиса Букинг через ФАС, Опора решила зайти с другой стороны. Теперь бизнес подготовил поправки в законодательство, которые, по идее, должны вынудить Букинг фактически пойти на уступки. А сервис, занимающий сейчас монопольное практически положение на рынке онлайн-бронирования, предъявляет партнерам требования паритета цен. Оно заключается в том, что отели не могут продавать номера дешевле цены, указанные на Букинге. Более низкие цены по условиям договора нельзя размещать в том числе на собственном сайте или снижать цены для офлайн-клиентов, то есть туристов, пришедших непосредственно в отель. В феврале прошлого года Опора России пожаловалась на это в ФАС. ФАС по итогам рассмотрения жалобы сочла такие условия нарушающими принцип свободной конкуренции. В ноябре предписала Букингу отказаться от этой практики. ФАС согласилась с Опорой в том, что сервис злоупотребляет своим доминирующим положением. Ну и Букинг занимает, в принципе, 2/3 российского рынка бронирования гостиниц и пытается Опора с этим что-то сделать. Игорь Лаврик на связи с нами, председатель комитета по гостиничному бизнесу Московского отделения «Опора России». Игорь Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Вадимович, скажите, пожалуйста, вопрос. Если невозможно соответствовать правилам сервиса, ну, который фактически там самый популярный, зачем бороться с этим сервисом? Может быть, как-то соотноситься с их правилами, нет?
Вы знаете, дело в том, что Booking, компания Booking, мировая компания, очень сильная компания, прогрессирующая компания, с большим потенциалом, с большим объемом бронирования, с большими финансовыми возможностями. Она создала систему бронирования. И эту систему она быстренько, легко и просто посадила у нас в России, тогда, когда у нас туристический бизнес был в самом развитии, и когда у нас не было вообще ничего, то есть ни более-менее законодательства нормального, ни каких-либо других потенциальных возможностей работать. И вот эта система у нас, вы здесь правильно сказали, что компания Booking занимает более 60-70% объема всего гостиничного рынка России. И вот эта система гостиничная, она очень всосалась глубоко корнями в весь отельный бизнес. Не только в отельный бизнес. Это и бизнес апартаментов, квартир, это и бизнес другого вида жилья. Mm-hmm. Поэтому вопрос, который вы задали, с одной стороны, он логичный, но с другой стороны, раз мы в этой системе работаем, то мы имеем возможность и хотим иметь возможность менять эту систему в тех условиях, которые нам точно так же должны быть выгодны для работы.
Смотрите, Игорь Вадимович, это просто площадка. Площадок много. В конце концов, вы можете сами лично продвигать через Яндекс, через Google свои гостиничные услуги или, например, там, сдача апартаментов, неважно. Но вы пользуетесь Букингом. Букинг говорит, вот у меня вот так. Это все равно, что в ресторан прийти и сказать, вы знаете, мне не нравится, что у вас здесь средиземноморская кухня, я хочу японскую. Он говорит, ну иди в японский ресторан. Он говорит, нет, я хочу к вам.
Два момента. Первый момент. Существует закон о конкуренции.
Так.
Это первый момент. И в этом случае Booking занимает монопольную позицию и монопольные свои решения вводит. это в систему. Это вот первый момент. И второй момент. Я уже сказал, что Booking – это почти что неограниченные финансовые возможности, которые базируются на большой платформе, онлайн-платформе, не только он, и офлайн-платформе, и очень интегрировано со всеми мировыми, будем говорить, с европейскими, латиноамериканскими, американскими странами и тому подобное. А у нас, будем говорить про Москву, где-то порядка в гостиницах, порядка 50-55% поселения по прошлому году, это были приезжие из-за рубежа.
Так, и они через они букингом пользуются, понятно.
Конечно, конечно, они пользуются букингом, потому что они ему доверяют, с одной стороны. С другой стороны, букинг предпринимает такие, дает им такие полномочия и возможности в европейских странах, что они не испытывают никакого резонанса и не испытывают никакого удобства работы с компанией «Букинг». И, естественно, работать с компанией «Яндекс», «Броневик» или других онлайн-платформ, я не хочу умалять их достоинства, наших российских предпринимателей, но зарубежники не будут.
Не будут, понятно. Ну, смотрите, играть. А вы чего хотите-то от «Букинга»? Вот чтобы что? Чтобы «Букинг» остался, но при этом как изменился?
Дело в том, что вот по непроверенным данным, но те данные, которые достоверные, в принципе, «Букинг», каждый год в России имеет комиссию, чистую комиссию от 2 до 2,5 миллиардов долларов.
Ну,
это комиссия букинга от России. И в этом случае мы, в связи с тем, что мы даем возможность зарабатывать Booking.com компании, это компания нидерландского резидентства, мы хотели бы, ведь мы платим букингу еще добавление к сумме комиссии, еще и НДС прибавляем. И Booking, НДС этот оставляет. Угу. Но НДС мы доплачиваем компании Booking. И мы хотели бы, чтобы компания Booking пошла на некоторые, то есть не кардинальные, не принципиальные, а на некоторые уступки, на которые она уже пошла в европейских, почти что во всех европейских
странах.
Но это
какие? Что, какие конкретные уступки вы хотите от Booking допустим, здесь?
Вы когда открываете Booking, наверняка вы ездите и бронируете по Booking. Правильно же?
Ну, по-разному бывает.
Чаще всего. Вы, когда открываете букинг, вы видите строчку, допустим, такую, что остался последний номер.
Так.
А это не так. В компании букинг, может быть, остался последний номер. А в российских отелях это не последний номер. Это первый момент. Второй момент. Мы хотели бы минимальную цену устанавливать сами. Допустим, вот сейчас, конечно, сейчас это конкретный такой случай, очень кризисный, но тем не менее, вот сейчас тот случай, когда приходят в отель буквально проезжие, командировочные или еще что-то, и, естественно, мы боремся сейчас между собой на конкурентной основе почти что за каждого гостя.
Так.
И мы предлагаем ему возможности и цены минимальные, которые бы устраивало его и компанию.
То есть вы считаете, что Booking слишком сильно занижает цены для ваших гостиниц, например? Или все-таки Booking завышает цены, а вы хотите предлагать поменьше? И все-таки
нам нужна живая возможность или возможность живого использования цены, которая зависит от сиюминутного события или сиюминутного гостя.
Но бизнес так сложно. Ну, смотрите, подождите, есть агрегатор Яндекс, какой-нибудь Uber, они же устанавливают, да, они устанавливают цены. Ну что, какие проблемы? Ну, не пользуйся, если не устраивает. Можно самим сервис свой создать какой-нибудь.
В чем проблема? Вы же прекрасно знаете, что агрегатор Uber, будем говорить, на грани банкротства. Вы точно так же прекрасно знаете, что агрегатор Яндекс было чуть ли не две забастовочных компании, которые говорили о том, что цены, которые монопольно устанавливает доминирующая компания, она вымывает полностью какое-нибудь желание не то что работать, зарабатывать, но и работать, потому что не оставляет ничего. Точно вот так же.
Игорь Владимирович, я понимаю, у букинга принципиально у вас претензии вот к минимальным, вы говорите, ценам, потому что они дешевле предлагают, чем вы хотите продавать.
Они не дают нам возможность использовать цену сразу же, одновременно тогда, когда нам это необходимо. В зависимости от того, ночь это, день это, праздник, будни, утро, вечера.
Я как... Не, подожди, а платится за сутки. Вот я, хорошо, я хочу поехать в какую-нибудь гостиницу, например, в Подмосковье или, не знаю, там, в какой-нибудь Воронежской, Владимирской области. И я смотрю, да, я хочу поехать через месяц. И мне предлагает Booking, да, там, 2000 рублей. Хорошо. А вы хотите как?
Хорошо, вот смотрите, вы за месяц забронировали.
Да, да.
Вопросов нету, так. Вы забронировали.
Ну.
Но за этот месяц отель, в который вы едете, видит, что событийности никакой,
так.
Что гости, которые должны были бы приехать, у них меньше 30%,
так.
А 30% это нулевая себестоимость. И в этом случае отель говорит, вот если гости к нам приедут, будем говорить вживую к нам,
так.
То мы дадим им цену более ниже, чем ту, что мы установили на букинге.
А может Почему? Быть и выше, потому что заполняемости нет. Ну давайте
Конечно,
так.
Конечно, это во-первых. И вторая хитрость, которую букинг прекрасно знает. Вы букингу из Владимира должны будете заплатить от 20 до 25% комиссию.
Кто? От той цены. Отель платит, не я плачу. Я плачу за номер, который за ту цену,
имею
которая
виду,
есть.
Извините, пожалуйста, когда я говорю «вы»,
да.
Я имею в виду нас, гостиничное сообщество.
Так.
Вот, нормально. Мы должны будем заплатить от 20 до 25% от той цены, которую мы установили.
Или можно не...
В этом случае...
Я понимаю, да, вы в этом случае теряете. У нас просто уже новости идут, Игорь Вадимович. Я, в общем, поняла вашу точку зрения. Ну, желаю вам успехов, что могу здесь сказать в этой борьбе. Не знаю, насколько она равна или все-таки нет. Игорь Лаврик на связи с нами, председатель комитета по гостиничному бизнесу Московского отделения «Опоры России». Давайте ваше сообщение после новостей прочитаем.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. Очень много откликов по поводу борьбы «Опоры России» с букингом и с их монополией на установление тех или иных правил. Денис говорит, пусть скажет, что мы сами хотим ставить цены и сделать их выше, говорит Денис. Просто конкуренция растет, идет битва за каждого клиента. Игорь Утюш, а мне Яндекс мешает и Сбермаркет мешает. Давайте их уберем, малый бизнес вздохнет, говорит Денис, проводя параллель с тем, что пытаются, ну, таксисты пытаются бороться с агрегаторами, теперь ательеры пытаются бороться с букингом, который, ну, действительно, монопольный. Но с другой стороны, ведь как бы спрос рождает предложение. Вот удалось зарекомендовать себя этой конторе, и контора на этом стала зарабатывать. Считаете, ну, это, в конце концов, какой-то интеллектуальный труд. Действительно, кто же придумал эту историю, какие-то акции запустил, кто-то сложился. А потом вот оно пошло. Конечно же, и потом, когда эта контора становится монопольной на рынке, в силу того, что она просто очень популярна, тогда возникает, конечно, вопрос у участников, что, ага, с одной стороны хочется присоединиться, а с другой стороны не хочется, как бы, чтобы и другое тоже сильно зарабатывало или диктовало свои правила. Ну, я не знаю, насколько это, как бы, правильно и получится ли. Хотят нас просить цену повышать, а Booking этого делать не дает, говорит Андрей, это называется монополия ADM Studio. Михаил, вы обращались в антимонопольную службу? Это их компетенции. Пусть проверят Booking на соблюдение антимонопольного законодательства. Законодательство, говорит Михаил. Ну, ФАС проверяла в прошлом году, и по итогам рассмотрения жалобы вот это сочла, что условия нарушают принцип свободной конкуренции, предписала букингу отказаться от этой практики, но, в общем-то, ничего и особенно не произошло. То есть здесь вопрос, конечно, критичности рынка. Возможно, если то же самое было бы, например, на европейском рынке, если бы также ательеры говорили, что там надо делать что-то с букингом, может быть, он был более сговорчивый. С другой стороны, мы знаем, как борется с тем же самым Airbnb в Европе. Не знаю, успешно все-таки или нет, потому что, ну, пока получается потребитель все-таки голосует. Вот для потребителя это выгодно. Для участников площадки, вот этих вот плейсов больших, это не совсем выгодно. А что делать? Потому что тогда нужно продвигаться самим. Чтобы продвигаться самим, это тяжелее, может быть, даже дороже, потому что нужно искать какие-то площадки новые. Нужно вкладываться в рекламу, потому что люди куда идут? Люди идут на букинг, например. Вот. А чтобы про твой отель узнали, если ты не на букинге, не хочешь им платить, это, конечно, нужно будет попотеть. Не знаю, чем дело кончится.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут интересная история. Вчера была на границе Индии и Китая. Развели войска после столкновения в Ладакхе. Провели взаимный отвод сил после вот этой перестрелки на линии контроля скончались 20 индийских военных. Телеканал НДТВ говорит со ссылкой на заявление индийской армии. А в чем суть? В ночь с 15 на 16 июня 17 индийских военных, получивших серьезные ранения при исполнении долга во время столкновений, подвергшись воздействию низких температур и высокогорной местности, скончались от полученных ран. Армия Индии привержена защите территориальной неделимости, суверенитета страны, говорится в заявлении армии. Ранее агентство АНИ сообщило, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны, в том числе погибшие есть и тяжело раненые. Представитель армии Индии ранее заявил, что в ходе произошедшего столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. В свою очередь, МИД Индии заявляет, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в этой долине. Алексей Куприянов на связи с нами, старший научный сотрудник ММО имени Примакова Российской академии наук. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, мы привыкли, что вот неспокойно в Кашмире, а в последнее время про Ладакху ничего не было. А что там произошло и чем это грозит?
Ну, там произошли столкновения. В принципе, я не могу сказать, что в последнее время там было спокойно. То есть в последние годы там было как минимум несколько случаев обострения ситуации на границе. Угу. Просто дело в том, что границы там как такового нет, а есть линия фактического контроля, которая не демаркирована должным образом.
Так.
То есть регулярно каждый, и китайцы считают, что она проходит в одном месте, индийцы, что она проходит в другом. То есть обе стороны полагают, что какие-то территории, ну, являются их, де-факто они являются спорными. Угу. Там регулярно происходят вот такие вот стычки.
А чем это сейчас вот грозит? Все-таки вот 20 человек скончались только с индийской стороны. Тут разнятся данные все-таки по жертвам. То есть имеет смысл говорить о каком-то ужесточении или не разобрались просто?
Ну, это очень трагический инцидент, так. Потому что это была стандартная драка с использованием палок, камней и всего такого. Просто она произошла на берегу горной реки Галван. И в результате, из-за того, что там высокий крутой склон, ледяная вода и... В принципе, я понимаю, произошло все это ночью, в результате получилось, что слишком большое число людей получили травмы. Угу. Причем очень тяжелые травмы. И к тому же, поскольку температура там опускается ниже нуля, то в результате, собственно, по сообщению индийской стороны, 3 человека погибли непосредственно, а 17 остальных просто умерли от ран.
От холода.
Холод, да, раны, кровотечение.
Так.
Из-за того, что им не могли оказать вовремя медицинской помощи.
Угу. А яблоко раздора здесь что? Требование Китая, чтобы Индия прекратила строить что? Дороги в приграничной зоне. Но вопрос возникает, на каком основании?
Ну, с китайской стороны здесь основная проблема – это то, что Индия строит ракадную дорогу
так.
в Ладахе, которая даст Индии стратегическое преимущество в случае, если внезапно начнется какой-то вооруженный конфликт.
Угу.
А Индия, соответственно, недовольна тем, что Китай слишком далеко продвинулся в долине реки Ладах, на так. которую раньше он не претендовал с индийской точки зрения. Угу. То есть индийцы опасаются, что китайские войска, которые находятся в долине реки Ладах, могут перерезать эту ракаду, и китайцы, соответственно, опасаются, что индийцы смогут подбросить туда необходимые силы в случае начала конфликта.
Угу. А насколько мы понимаем, спорт идет аж с 62-го года по поводу вот этих территорий, или еще раньше?
Раньше. В 50-х годах, да.
Тогда, смотрите, наш, например, главы МИДа Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе, а очень много сейчас заявлений на эту тему, я читаю. Еще видеоконференция МИДа России, Индии и Китая должна была быть, но отложена, это уже источники в индийском МИДе говорят. Есть способ урегулировать, и самое главное, кто здесь будет вот этим третейским судьей, Российская Федерация или еще что, кто-то?
Нет, третейского судьи там ни одна из сторон не примет, потому что это странная цивилизация с многотысячелетней историей, которые бок о бок жили рядом друг с другом.
Так.
И вмешательство любой третьей стороны, и те, и другие воспринимают в штыке. То же самое происходит с Пакистаном, например. То есть все это вопросы исключительно двусторонние, и им просто не нужен никто для того, чтобы каким-то образом эти вопросы регулировать. Только если будет желание с одной и другой стороны, тогда вопрос будет решен.
Тогда
вопрос не в третейском суде, здесь вопрос желания и готовности пойти на компромиссы с той и с другой стороны.
Ну, опасность полномасштабного конфликта, с вашей точки зрения, сохраняется или нет?
Вообще ни одна из сторон в нем не заинтересована. Но просто вот эта вот совершенно неожиданная для Китая и для Индии стычка, которая закончилась таким количеством жертв, она так или иначе вынуждает индийское руководство непосредственно Нарендру Моди как-то на это среагировать. То есть просто надо понимать, что вся эта стычка произошла тогда, когда уже вовсю шла деэскалация на границе, когда была достигнута договоренность об отводе войск.
Это может быть провокация какой-нибудь третьей страны, Алексей Владимирович?
Нет, там никакая третья провокация не нужна, там стороны сами вполне в состоянии с такими вещами справиться.
Я просто читаю индийскую прессу сейчас, и о чем они пишут? Они пишут о подоплеке, которая скрывается под сухими, значит, под сухими формулировками той и другой страны, что, во-первых, неподходящий момент для Индии выступать в авангарде коалиции, например, которая пытается поставить на место Китай. Автор об этом пишет. А Индия хоть и подчеркивает вроде бы внеблоковый статус, но сильнее смещается в американскую сферу влияния. А это фактически вынуждает Китай жестче оценивать внешнюю политику Дели. Иными словами, если бы вот этого всего не было, может быть, и не было бы всех этих жертв. Понимаете? А здесь мы жестче ответим, чтобы они думали на кого, ну, как бы, кто с кем.
Тут скорее, да, мы жестче ответим, чтобы они не толкали нас в эту сторону, я бы сказал. Потому что вообще вот это вопрос, это противостояние, этот спор, он все больше и больше, как бы это сказать-то получше, он больше и больше вытекает, переходит в международную плоскость. То есть не в том плане, что там задействуется третья страна, кто-то что-то провоцирует, а в том плане, что, например, Индия после в какие-то моменты демонстрирует, например, готовность к сближению к Соединенными Штатами, чтобы показать Китаю, что давить на нее не нужно. То, что лишнее давление приводит только к тому, что Индия отходит дальше от Китая, и, в принципе, что это неправильная тактика.
Неправильная тактика. Здесь можно понять, Алексей Владимирович, кто все-таки обрицает оружием активнее? Какая из сторон?
Да нет, нельзя, на самом деле. Мы же, к сожалению, у нас нет информации там оттуда из зоны разведения. У нас нет информации из зоны конфликта. То есть все, что мы получаем, это очень тщательно фильтрованную информацию с обеих сторон. Очень редко что-то просачивается в интернет, редко что появляются там видеоролики, какие-то фотографии. То есть, к сожалению, нет, у нас просто не хватает информации сейчас.
Просто здесь же возникает еще вопрос, вот этот афоризм Дэн Сяопина, выжидать момент и не высовываться, но, как говорят, Син Цзиньпин как будто бы противоречит этому девизу, слогану, как это правильно назвать. Значит, есть на то какие-то веские причины. Поставить на место Индию, сказать, что, извините, там, Нарендра Моди, нужно статус-кво все-таки сохранять, как бы чего не вышло.
Нет, этот афоризм он неприменим к пограничному спору, в принципе, потому что драки на границе случались и во времена, когда Китай сидел и не высовывался. То есть это исключительно вопрос демаркационной линии в данном случае.
Демаркационной линии. Да, я поняла. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Алексей Куприянов был с нами на связи, старший научный сотрудник ММО имени Примакова Российской академии наук. США могут производство в Индию перенести, говорит 346-й. Они уж точно подсуетятся. Так, в Индии катастрофа с коронавирусом. А ситуация Индии и Китая грозит только одним вмешательством США на стороне Индии против Китая. А странам невыгодно, понимаете, в чем дело. Вот побрицать оружие может быть. Может быть, не разобрались. У нас, к сожалению, действительно очень мало информации. Я даже вам прочитала все сводки, которые есть. Разница данные по жертвам, разница данные по раненым. Кто первый начал, тоже непонятно. Потому что если изначально смотреть, к чему были претензии, к тому, что свою пограничную инфраструктуру Индия, например, укрепляет там, то Индия говорит, что подоплека совсем не в этом. Подоплека в том, что все-таки Китай хочет именно двустороннего отношения с Индией и не хочет, чтобы Индия становилась, ну, де-факто каким-то блоковым государством. То есть там выступать на стороне Соединенных Штатов Америки. С учетом того, что Соединенные Штаты Америки сейчас говорят, и производство мы хотим унести, и, соответственно, с коронавирусом у вас что-то не то, и за стол переговоров по оружию вы не хотите садиться с Россией и Вашингтоном. Ничего страшного, не так давно Индия с Пакистаном тоже схлестнулись, даже самолет друг друга позбивали, и все, поиграли мускулами, разошлись. Хотя Пакистан тоже ядерная держава, говорит Сергей. Именно это как раз и осложняет историю, понимаете? Одно дело просто брецать оружием, а другое дело, когда страны, у которых есть ядерные боеголовки, ядерное оружие, да, чтобы, как это называется, но при этом не вступает ни в какие соглашения, договоренности, чтобы не было соблазна. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. У нас хорошие отношения и с Китаем, и с Индией. Надо предложить посредничество в урегулировании конфликта. Есть заинтересованные лица, желающие разжечь конфликт. И нам, и всему миру этот конфликт не нужен. Понимаете, а если заинтересованы, чтобы были какие-то посредники здесь? Мне кажется, нет. И вам об этом господин Куприянов тоже сказал, что разберутся сами. Если будет какая-то уже совсем горячая стадия, конечно же, то, наверное, и вмешаются. Будем ждать заявлений-то. Госдепа не было никаких. Вот любопытно, что там скажут. У нас должна была, насколько я понимаю, видеоконференция пройти, но вот почему-то ее отложили. Но пока есть дипломатические только заявления, что министры иностранных дел договорились справедливо решить сложившуюся ситуацию на границе, которая значительно обострилась в последнее время.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек. Матери и отцы, которые одни воспитывают детей, должны получить дополнительную поддержку из бюджета в условиях эпидемии коронавируса. Так считает в Национальном родительском комитете. Инициатива принадлежит председателю НРК Ирине Волынец, передает Арти. Она направлена в Государственную Думу. В документе отмечается, что родители-одиночки должны ежемесячно получать компенсацию в размере не ниже 2 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Эту меру предлагается оставить до конца года. Родители-одиночки – это все-таки юридический статус. То есть это те родители, у которых другой родитель, значит, ребенка либо лишен прав, либо, например, отсутствует запись в свидетельстве о рождении. О ком говорит конкретно Ирина Волынец? Тоже интересно. Владимир Назаров на связи с нами, замдиректор Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, кандидат экономических наук. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, государство в связи с коронавирусом, ну, сначала выдавало в час чайной ложки, потом столовыми ложками начали выдавать, уже можно было пособие получить, там, единоразовое, например, а кому-то продлили, и оно становится ежемесячным. Здесь Ирина Волынец говорит мало. Вот вы согласны с ней, что все-таки мало, надо еще помогать?
Ну, мне кажется, что прежде что действительно нам надо помогать еще, но для этого нам надо точнее понимать, кому мы помогаем.
Да.
Потому что задачу президент ставил именно как снижение бедности в 2 раза. А зачастую деньги получают далеко не бедные люди, а все. Там, например, те же 10 тысяч получили все граждане Российской Федерации, даже вот и Абрамович, ну, все, у кого есть дети, соответственно, все могли
получить. До 16 лет, так.
Да. Поэтому, конечно же, надо помогать больше, но надо помогать больше именно бедным, тем, у кого не хватает доходов до прожиточного минимума, ну или для какой-то чуть побольше границы, потому что нынешний прожиточный минимум все-таки не очень адекватная граница бедности. Вот именно на это надо направлять ресурсы. Для этого нам нужна система, которая бы выявляла как раз нуждающихся, и сейчас правительство пытается ее создать.
Владимир Станиславович, возникает вопрос. Ирина Волынец говорит про родителей-одиночек, но все-таки есть статус, например, именно юридически мать-одиночка, а есть просто по факту. Ну, например, там один из родителей вообще не появляется, никак в жизни не участвует и так далее. Здесь не очень понятно, о ком говорит конкретно Ирина Волынец. Вы считаете, что нужно действительно здесь юридически выверять все-таки, кому помогать?
Мне кажется, что абсолютно это тупиковый подход. Важен именно, какие доходы есть у человека, у той же матери-одиночки и имущества. То есть если де-юра они не расписаны, допустим, или отец неизвестен, так. Но об этой женщине кто-то заботится, у нее очень хорошая квартира, машина есть, и сама она зарабатывает неплохо, то зачем государству ей помогать не надо? А с другой стороны, если это действительно мать-одиночка, отец там исчез, или даже юридически это не мать-одиночка, отец есть, но скрывается, алиментов не платит и так далее. То есть де юре она не одиночка. Но помогать такой женщине абсолютно надо.
Владимир Станиславович, а вы знаете, прием чиновников, которые говорят, вот у тебя там условно есть прожиточный минимум, там 10 тысяч рублей, там 3 копейки, например. А потом вдруг что-то происходит, и у нее уже не 10 тысяч рублей 3 копейки, а 10 тысяч рублей 13 копеек. И вот эти 10 копеек, я упрощаю, говорят, что ты уже в этот статус не входишь. Потому что мы же понимаем, что как бы это не случайно выверено все до копеек.
Да, и на мой взгляд, этот подход тоже неправильный, потому что надо, у нас действительно пособие устроено жестко, когда вкл-выкл, если вот 10 тысяч меньше, то получаешь, да. Больше не получаешь. На самом деле нам надо выбрать какую-то более высокую планку, например, 15 тысяч, и дотягивать до этой планки. То есть кому сколько не хватает, тому столько и давать. И пособие, да, исчезнет в самом конце, но близко к планке оно будет небольшое. А если у человека очень низкие доходы, ему до этой планки много надо, то, соответственно, много и надо ему дать.
Тогда возникает вопрос. Ирина Волынец говорит, меру предлагается оставить до конца года, потому что сложное время сейчас. А нужно ли ограничивать рамками? То есть что должно произойти? Вдруг человек этот резко разбогатеет или все-таки по факту платить?
Мне кажется, абсолютно по факту. Нам нужны как раз вот сейчас время временных мер уже прошло. То есть вот эта вот чрезвычайная ситуация у нас заканчивается. Нам нужна системная борьба именно с бедностью. Нам надо выявить бедных и полностью ликвидировать этот дефицит доходов беднейших домохозяйств.
А вы поэтому, считаете, что пособиями...
Вот никаких временных мер не надо придумывать.
Пособиями государственными можно действительно эту бедность, сгладить, что ли? Потому что, по факту, государство, да, дает эти деньги, но люди продолжают оставаться бедными. Более того, семьи с детьми, именно в большинстве своем, и семьи там, с матерями-одиночками, чаще всего это именно бедные семьи. То есть они вот эту статистику создают по бедным и нищим.
Ну, здесь два подхода. Первый подход – это экономический рост. Если будет экономический рост, соответственно, будут расти заработные платы, и люди будут потихоньку выбираться из бедности. Но это путь долгий. А если мы хотим помочь людям прямо сейчас, нужны, конечно, пособия.
Нужны пособия. Да, спасибо большое, Владимир Станиславович. Владимир Назаров был с нами на связи, заместитель директора Института социального анализа прогнозирования РАНХИКС. Вижу ваши отклики, готов выслушать вас конкретно. Чем помогать все-таки? 346-й говорит, кроме пособий повышать льготы все-таки. Вот Ирина Волынец говорит, давайте родителям-одиночкам, пожалуйста, до конца года не меньше 2 прожиточных минимумов. Ежемесячная компенсация, вот это должна быть, 2 прожиточных минимум сколько? 22 тысячи рублей, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Ну, по 11 тысяч где-то. 7373-948, по телефону прямого эфира. По 12, простите, по 12 тысяч. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, меня вот возмущают вот эти вот эксперты, так, которые рассказывают нам про Абрамовича. А один Абрамович, если получит, Россия не обеднеет. Но одного Абрамовича не получают сотни тысяч, кто мог бы получать. И вот эти примеры про Абрамовича, они абсолютно...
Ну хорошо, пример другой.
В России 10?
Не знаю, надо Forbes посмотреть, честно говоря.
И вот 10 раз переплатили, да? То есть сразу обеднел бюджет. Ну это просто бред.
Понятно, спасибо. То есть вы про Абрамовича. Хорошо, другой момент, что вот эти вот, например, по 5 тысяч рублей или 10 тысяч рублей на детей старше 3 лет могут получить сейчас один раз, кто угодно, вот 10 тысяч рублей с 3 до 16 лет. Неважно, у людей люди нищие или люди богатые. Хорошо, если не про Абрамовича, вот эти вот богатые люди тоже должны здесь, если там мать одна, например, ребенка воспитывает, но при этом ей зарплата позволяет, что она, в общем-то, не... бедствует. Вот ей надо платить? Или, как сказал Владимир Назаров, все-таки по факту смотреть? Если она едва сводит концы с концами, ей помогать. Если та женщина, которая не сводит концы с концами, но воспитывает, например, одна, не нужно этого делать. 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Да.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну вот я бы хотел парировать по поводу «не надо Абрамовичам давать». Как мне кажется, что люди, которым не нужно пособие, они не пойдут за этим пособием, потому что это, ну, как минимум, нужно куда-то приехать и что-то, какую-то бумажку подписать.
Ну да, сейчас через госуслуги сейчас все делается.
Ну, пускай через госуслуги, но человек не нуждающийся, он вряд ли будет залезать на госуслуги. Вот у меня там зарплата, я там, например, 300 тысяч рублей.
Так.
Вот жизненно необходимо мне получить вот эти вот 12 или 24, или сколько там дадут.
Ну вот смотрите, хорошо, я свой пример приведу. Мне было, в принципе, не критично, но мне было приятно. Я пошла, написала заявление, мне, да, на ребенка дали эти деньги. Ну, вот как-то так.
Хорошо.
Я не бедствую. Государство не обеднело, да, потому что сказала всем, оно же просчитало заранее, что оно и мне тоже может заплатить, а не только тем людям, которые едва концы с концами сводят.
Хорошо, но это была разовая выплата, и я абсолютно уверен, что вам было приятно, и вы пошли, а кому-то, может быть, тоже было приятно, но он не стал никуда ничего подавать, потому что забыл, не захотел, да так. И вообще не нужно мне это. Ага. Не надо, мне кажется, красить всех людей вот в крахоборов, что бедных, что богатых.
Понятно, вот, спасибо. Кажется, ну, крахоборы, понятно. То есть, ну, 5 тысяч еще ничего, знаете. Вот когда было пособие с 1,5 до 3 лет ребенку 50 рублей, вот это, мне кажется, это, конечно, крахоборничество. А у меня знакомые богатые люди сказали, о, путинские прилетели, Эдми-студию. Ну, приятно что-то от государства получать? Конечно, приятно. Деньги в России лишними не бывают, говорит 346-й, и он же продолжает. Если у человека зарплата и доход, это его достижение. Платить надо все-таки всем. Если будут выбирать, то на армию чиновников уйдет больше денег, чем на пособие. И кто-то тут писал, если примут, разведусь. Государство помогает семьям, где жена в декрете с 1,5 лет. А, помогать не хочет. 530-й. Именно про эти пособия речь идет. Ну, вы же помогаете ей. А чего вы будете разводиться? Или вы, в смысле, формально разведетесь, и тогда будете считать, что ей там дадут эти деньги. Ну, не знаю, вы же у нее есть, в конце концов. Зачем ей ходить действительно, как сказал наш слушатель, бумажки какие-то собирать и просить от государства, если у нее есть вы, защитник, муж, отец и так далее. Не знаю, честно говоря. Давайте новости послушаем, потом у нас Владимир Вольфович Жириновский.